Часть вторая. Дверь нетерпеливо, настойчиво постучали. Звенел, надрываясь, колокольчик у входа. «Эй, отворяйте! Есть здесь кто-нибудь?» В доме забегали. На лестнице уже слышался громкий, веселый голос. «Здесь проживает достославный Василий Львович Пушкин. Сам ли дома?» На пороге своего кабинета показался беспокойный хозяин в халате со свечой. В гостиной в сопровождении слуг появился незнакомый молодой мужчина, накинутый на плечи шинели. «Чему обязан?» — начал был Василий Львович, всматриваясь. «Бог мой, Александр! Откуда ты? В Москве?» «Я, дядюшка, я в Москве и прямо к вам, как видите». «Позволь, но что случилось? Каким образом?» — Василий Львович испугал свои догадки. «Ты бежал? Но знаешь ли ты, что по случаю коронации весь двор здесь? Ты подумал, в какое положение себя ставишь? Меня, наконец? Нет-нет, ты сейчас же должен покинуть мой дом. Тебя, по крайней мере, никто не видел?» «Видели, дядюшка. Вся Москва видела, как я сюда ехал к вам». Василий Львович схватился за косяк. «О, легкомыслие! Что ж теперь будет? Монарший гнев за сокрытие опального племянника на вашу, переполненную благородными ямбами, голову! Не обрушится, я только что из дворца. Все хорошо, дядюшка». «Ты был во дворце?» — с недоверием спросил Василий Львович. «Это правда?» «Как то, что я сейчас перед вами. У меня было свидание с государем, мы, кажется, поладили. Со мной милостиво беседовали, но вот накормить не сообразили. А я с дороги и голоден, как подберите сравнение на ваш вкус. Я прямое подтверждение пословицы, разговором сыт не будешь». «Александр, ты прощен, как я рад. Давно-давно пора», — и дядя-поэт заключил племянника в объятия и прослезился. «Прости, я первую минуту не узнал тебя, прости, когда мы расстались, ты был совсем мальчик, а теперь и эти бакенбарды. Ну, а как ты вовремя приехал? Я только окончил несколько переводов из Беранже и охотно прочту тебе первому». «Но после ужина, дядюшка». «Ну, разумеется, мой друг. Мы сейчас что-нибудь сочиним, поесть на скорую руку по походному, а уж потом раскинем наш поэтический бивак». Василий Львович звонко хлопнул в ладоши. «Эй!» И в ту же секунду раздался громкий стук, и, не дожидаясь ответа, в комнату ворвался кто-то большой в плаще и при шпаге, и со словами «А вот он где!» шагнул к Александру. Василий Львович обмер, а человек в плаще громогласно говорил: «Александр Сергеевич, с прибытием! Слух о вашем возвращении несется по Москве, как вихрь, и на гребне этого слуха я вылетел с бала, который дает сейчас французский посланник. Разыскивать вас, Василий Львович, прошу простить мое вторжение». «Соболевский, друг и бывший однокашник Льва Пушкина, следно, друг Александр Сергеевич и ваш. Очень рад, мы, кажется, встречались в клубе», — Василий Львович постепенно приходил в себя. «Едва на балу разнеслось, Пушкин приехал, я сразу понял, где его искать, и ринулся к вам». «Ах, замечательно, Пушкин приехал», — счастливо повторил Александр Сергеевич, а Василий Львович с достоинством заключил: «Что ж, это естественно, где же ему еще быть?» «Пушкин? Смотрите, Пушкин, где, какой он?» «Пушкин?» Все, кто были на хорах благородного собрания, поспешили свеститься вниз, чтобы лучше разглядеть его. «Он тот, что потемнее, а блондин — это Боротынский». «Дорогой Александр Сергеевич, для нас ваше возвращение — это не просто счастье видеть вас здесь. Это победа тех идеалов, которые вы провозгласили своей поэзией. Как вы нашли наш театр? Довольны ли вы?» «Зала прекрасная», — в некотором смущении бормотал Пушкин. «Прекрасная, прекрасная!» — побежала в толпе. «Смотрите, смотрите, Пушкин. Вон тот, что помоложе, курчавый. Да не с животом, рядом. Это дядя Пушкина, Василий Львович». Рядом с Пушкиным торжественно выступал дядя Василий Львович, сияя и раскланиваясь во все стороны. «Меня накануне весь день мучило предчувствие, и вдруг, нечаянная радость, Александр, прямо после аудиенции у государя к первому ко мне». Они шли рядом и уступали дорогу. «Ему предсказала судьбу какая-то немка или грек в Одессе», — переговаривались в толпе. «До сих пор все сбывается, например, дба изгнания. Теперь должно начаться счастье». Василий Львович остановился, заговорившись. Пушкин прошел немного и стал подле белой мраморной колонны, на которой возвышался бюст императора, и машинально облокотился. «Смотрите, как это символично, знаменательно, рядом. Через минуту его уже нельзя было разглядеть из-за плотной толпы дам, мгновенно окруживших его. Возвращение Пушкина поистине украсило коронационные торжества. Пушкин смеялся счастливо и изразительно, откинув назад мокрую голову. Они сидели, он и Вяземский, завернувшись в простыни, как римские патриции в тоге, и смеялись, потому что встретились не где-нибудь, а именно здесь, в бане, потому что хорошо попарились и были рады друг другу. «Ха-ха-ха, милый, как я рад тебя видеть! Я спрашиваю, где супруг, отец семейства?» «Изволят мыться в бане». «В наше время, брат, только и остается, что мыться в бане», — проворчал Вяземский. «Да все равно не отмоешься». «А знаешь, — сказал Пушкин, — государь произвел на меня впечатление. Этот, по крайней мере, знает, чего хочет». «Да, в этом ему не откажешь. Вместо того, чтобы посадить тебя в каземат или сослать в Сибирь вслед за остальными, наш царь объявил себя умнейшим человеком в России. И теперь все громко восхищаются великодушием государя и шепотом поражаются твоей смелостью, как ты ему ответил, что был бы тогда на площади. Да, он совсем не прост, наш царь. Надеюсь, это ты понял. Или ты, не дай бог, поглупел в своей глуши ровно настолько, чтобы показаться нашему правителю умным? Прости, мы по-разному чувствуем сейчас». «Вот тут ты ошибаешься, мой милый», — мягко, но серьезно сказал Пушкин. «Там были люди, дорогие моему сердцу. И такими они навсегда останутся для меня. Вот так. Но иногда и ясный день начинается бурей. Вспомни Петра. Дай бог не ошибиться. Но тяжко жить на лобном месте. Будем живы, князь, и тогда...» Пушкин нахмурился, тряхнул головой, переводя разговор. «А твой наследник кинулся на меня. Пушкин приехал. Будем живы, князь, что впереди, то не потеряно». И тормоша поволок Вяземского в парилку. «Пушкин приехал!» Лишь один человек не разделял общего энтузиазма. Это был Сергей Львович Пушкин. «Как повелевает Евангелие, я люблю в нем моего врага и прощаю его, если не как отец, то как христианин». Сергей Львович, стоит ли вспоминать прошлое? «Самое курьезное», — взвинчивал себя Сергей Львович. «Он считает, что это я должен перед ним извиниться. А в чем?» Ваш сын поэт, лукаво поглядывая из-под очков, успокаивал его Дельвик. «Разве эти мне все сказано? У меня нет сына! Он отрекся от меня!» В этот момент дверь широко отворилась, и сияющий Жуковский втолкнул в комнату Пушкина. «Держите! Вот он, ваш блудный сын!» Пушкин живо подбежал к матери, сидящей в креслах, и склонился к ее руке. Она прижала к груди его голову и молча плакала. «Меня здесь уверяли, что все твои резкости происходят исключительно из желания подражать лорду Байрону», — не удержался и сказал Сергей Львович. «Но тот, как известно, сделал предметом своей неприязни жену. Ты же почему-то выбрал меня». «Может быть, потому, что у Александра еще нет жены?» — заметил Жуковский, наблюдая, как Пушкин и Дельвик целовали друг другу руки, смеялись и плакали одновременно. «Да, Александр», — очнулся наконец Дельвик, — «позволь тебе представить мою жену». Молоденькая, хорошенькая женщина вспыхнула от смущения. «Ах, вы так похожи на своего брата, мы провожали его». «Лев уехал третьего дня в армию на Кавказ», — пояснила Ольга. «Как-то он уехал? Ты же не изволил предупредить нас о своем приезде?» — опять не удержался Сергей Львович. Впервые после Михайловской ссоры они встретились взглядом. Пушкин хотел что-то сказать, но что это? Ведь он совсем старик, его отец. Когда это произошло? Пушкин в растерянности оглянулся на окружающих, и их не пощадило время. Жуковский погрузнел и округлился. И Дельвик рядом с молоденькой женой уже не был прежним Дельвигом. «Я сожалею, батюшка», — сказал Пушкин, щадя стариковские глаза отца, — «что, не подумав, доставил вам беспокойство». Это был шаг к примирению, и Сергей Львович наконец прослезился. «Вот, Василий Андреевич», — сказал Надежда Осиповна, — «одного сына провожаешь, другого встречаешь». Разговоры велись в полголоса и были отрывисты. В салоне княгини Волконской не было в этот вечер обычного оживления. Певцы и певицы из знаменитой итальянской труппы, которая в ту зиму покорила Москву, не слыша привычных восторгов и аплодисментов, терялись и чувствовали себя крайне неловко, но хозяйка делала им знак петь, и они пели еще и еще. «Давно пора перестать ей петь», — тихо, никому не обращаясь, проворчал рядом граф Вельгорский. «Давно пора». Пушкин молчал. Супруги Риччи пели знаменитый дуэт из оперы «Танкред». «Одна визгливость даже интонации держать не может», — ворчал Вельгорский. «Помню, соберемся мы у Екатерины Федоровны Муравьевой на фонтанке. Как пела она! Куда этим итальянским дивам? А брать все двоюродный Михаил Сергеевич Лунин ей аккомпанирует». «Где он теперь, братец Михаил Сергеевич?» — взорвался вдруг Вяземский. «Где все? Как на кладбище. Одни убиты, другие погребены заживо. Можно не разделять их взглядов. Но мне стыдно, я сам себе мерзок, что сейчас не разделяю их участь. Вот почему я землю готов целовать, по которой ходят эти женщины». Пушкин резко вскочил и направился к двери. Когда он вошел в соседнюю комнату, где была княгиня Мария Николаевна Волконская, которую он знал просто как Марию Раевскую, она плакала, не скрывая своих слез, она протянула ему руку для поцелуя и сказала по-детски беззащитно: «Так хорошо, что последнее, что я слышу в здешней жизни, — это музыка. Где еще там в Сибири доведется?» Пушкин смотрел на нее и молчал. Море катилось навстречу, огромное. Молоденькая девушка, совсем еще девочка, бежала навстречу волнам, и волны с глухим шумом замирали у ее ног. «Я рада, что вам позволено вернуться», — услышал он. «Значит, из ссылки когда-нибудь приходит конец?» Он вдруг заговорил быстро, горячо. «Я обязательно приеду, обязательно, так всем и передайте. А что, я давно собирался написать историю Пугачева, отпрошусь у царя на Урал, а там перемахну хребет и к вам в Сибирь. Передайте, пожалуйста, всем нашим...» «Александр Сергеевич», — она вдруг засмеялась сквозь слезы, «а вы все такой же фантазер». И, видя, как у него задрожали губы, оборвала себя: «Да хранит вас Бог. А теперь идите. Прощайте, я буду слушать музыку. Хочу наслушаться на всю жизнь».